Глава 6. Механизмы эго. Разговор о духовной природе человека редко обходится без обсуждения эго. Радикальное прощение не исключение, поскольку эго, очевидно, играет центральную роль в любых психологических процессах. Так что же представляет собой эго и какое отношение оно имеет к радикальному прощению? Мне кажется, на этот вопрос есть по меньшей мере два ответа. В первом случае эго представляется как наш враг, а во втором — как друг. Точка зрения «эго-враг» возлагает на эго ответственность за то, что ради собственного выживания оно отделяет нас от источника. Таким образом, оно является нашим духовным врагом, с которым нужно сражаться. Это представление лежит в основе многих духовных учений. И тогда необходимым условием духовного роста становится отказ от эго или его преодоление. Точка зрения «эго-друг» видит в эго часть нашей души, часть, которая заботливо ведет нас через человеческий опыт. Я полагаю, что некоторая доля истины есть в обеих точках зрения, хотя на первый взгляд они кажутся несовместимыми. Позвольте мне объяснить, как я представляю себе каждую из них, чтобы вслед за этим вы могли составить собственное мнение. Первое. Эго — враг. Согласно этой модели, эго видится как глубоко укорененная система убеждений о том, кем мы являемся по отношению к духу, сформировавшаяся, когда мы начали экспериментировать с мыслью об отделении от божественного источника. Фактически можно сказать, что эго представляет собой убеждение в том, что отделение действительно состоялось. В момент отделения эго заставило нас поверить, что наш эксперимент очень разозлил Бога. Это пробудило в нас сильнейшее чувство вины. Затем эго дополнило свой вымысел рассказом о том, что Бог непременно поквитается с нами и жестоко накажет за наш великий грех. Когда мы поверили и в эту историю, нас объяло такое нестерпимое чувство вины и ужаса, что нам не оставалось ничего другого, как вытеснить эти чувства глубоко в подсознание. Таким образом, мы смогли защитить себя от сознательного переживания этих тяжелых эмоций. Данная тактика сработала хорошо. Однако в нашей душе затаился страх, что эти чувства снова всплывут. Чтобы совладать с этой проблемой, эго выдумало новое убеждение, мол, вина лежит не на нас, а на ком-то другом. Иными словами, стремясь окончательно избавиться от вины, мы начали проецировать ее на других людей. Эти люди стали для нас козлами отпущения. Затем, для того, чтобы закрепить за ними вину, мы разозлились на своих козлов отпущения и стали непрестанно нападать на них. Более подробно отрицание и проекция рассмотрены в главе 7. Отсюда происходит архетип жертвы и неистребимая потребность человеческого рода постоянно нападать друг на друга и защищаться. Атаковав людей, на которых мы спроецировали свою вину, мы боимся ответной атаки. Тогда мы создаем прочную линию обороны, чтобы защитить свою воображаемую невинность. На каком-то уровне мы знаем, что виновны, поэтому чем больше мы защищаемся от нападения извне, тем сильнее становится наше подспудное чувство вины. Таким образом, нам необходимо постоянно искать, кого бы возненавидеть, обругать, осудить, атаковать и сделать неправым. И все это нужно только для того, чтобы самим почувствовать себя лучше. Благодаря подобным приемам, навязанная эго-система убеждений постоянно усиливается, что обеспечивает выживание эго. Используя эту поведенческую модель в качестве исходной схемы, мы можем понять, почему человечество на протяжении всей своей истории так много сил тратило на гнев. И откуда у людей столь настоятельная потребность разделить мир на жертвы и мучителей, героев и злодеев, победителей и побежденных, счастливчиков и неудачников. Более того, в этом разделении мира на «мы-они» отражен наш вечный раскол между эго, которая представляет собой веру в отделение от сущего, наказание и смерть, и духом, который является собой знание о любви и вечной жизни. Мы проецируем это разделение на физический мир, всегда видя своего врага извне, а не внутри себя. Любопытно, что многие мусульмане понимают джихад не как войну с неверными, а как беспощадную борьбу с врагом истины внутри себя. К счастью, речь идет не только о продвинутых духовных искателях, но, в частности, и о самых обыкновенных мусульманах Крыма, с которыми переводчик не раз беседовал на эту тему. К чему приводит проекция врага на внешний мир, мы видели 11 сентября 2001 года и наблюдаем до сих пор. Любая система убеждений быстро окостеневает и сопротивляется каким бы то ни было изменениям. Но эго в этом отношении занимает отдельное место. Оно сопротивляется изменениям с особой силой. Эго обладает невероятной властью над подсознанием человека и контролирует колоссальное количество голосов в нашем внутреннем парламенте, когда заходит речь о том, чтобы выяснить, кто мы есть на самом деле. Эта система убеждений настолько сильна, что представляется нам отдельной, самостоятельной сущностью, которую мы и называем эго. Мы настолько глубоко увязли в убеждении, будто отделены от источника, что оно стало нашей реальностью. Мы живем этим мифом об отделении на протяжении многих эпох. Идея о том, что мы отпали от Бога, стала для нас истиной, и мы называем ее первородным грехом. На самом деле никакого отделения не было. Мы — часть Бога, и так было всегда. Мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт, помните об этом? В этом смысле такого явления, как первородный грех, просто не существует. Это откровение, истина нашей иллюзии, читается между строк в книге Иисуса «Курс чудес», которая была передана людям посредством ченнелинга через госпожу Хелен Шакман. Цель этой книги — показать людям ошибочность пути, навязываемого нам эго, и научить, что путь домой, к Богу, лежит через прощение. Любопытно, что Хелен очень сопротивлялась ченнелингу и никогда не верила ни в одно слово из того, что пришло через нее. Вопреки некоторым общепринятым идеям христианской теологии, многие исследователи Библии находят эти же идеи в Библии. В любом случае, в чем бы ни пыталось убедить нас эго, истина состоит в том, что мы пришли в физический мир с Божьего благословения и окружены его ничем не обусловленной любовью. Бог всегда будет уважать нашу свободную волю и наш выбор, сделанный на наивысшем уровне. И ни за что не навяжет нам свое божественное вмешательство, если только мы об этом не попросим. К счастью, радикальное прощение дает нам идеальный инструмент, чтобы попросить о такой помощи, поскольку позволяет показать Богу, что мы вышли за пределы эго, узрев истину о том, что реально только любовь, и о том, что мы все одно с Богом, включая тех людей, которые на первый взгляд кажутся нашими врагами. Второе. Эго — любящий проводник. Другой, более благосклонный взгляд на эго, который кажется мне не менее разумным, предполагает, что эго нам отнюдь не враг, но часть души, часть, отделившаяся от целого, чтобы служить нам проводником в человеческом мире. При этом оно с определенной целью противопоставляет себя нашему высшему «я». Его задача — быть нашим якорем в человеческом мире, чтобы мы могли полноценно проверить свою способность оставаться духовными существами в условиях подлинного человеческого опыта. Единственная ценность человеческого опыта состоит именно в возможности пережить то, что дает нам эго, вера в двойственность, отделение от источника и страх. Более того, нам необходимо испытать их в полной мере, на уровне чувств, чтобы затем пробудиться и понять, что на самом деле истинно обратное. Итак, согласно этой модели, эго является проводником, который ведет нас через иллюзию и преподает множество ложных уроков, чтобы мы оставались в плену у этой иллюзии. Однако эго делает все это не из злого умысла и даже не ради собственного выживания, но только потому, что любит нас и знает, что этот опыт необходим для нашего духовного роста. Но эго делает все это не в одиночестве. Другим нашим проводником является высшее «я», терпеливо наблюдающее за нашим путешествием через иллюзию и ждущее, когда мы будем готовы услышать истину. Именно благодаря тихому шепоту высшего «я» мы понемногу просыпаемся, пока, наконец, не вспомним, кто мы есть на самом деле, и не вернемся домой. Именно это называется трансформацией и просветлением. Так проходит путешествие нашей души через человеческий мир, и здесь нет коротких путей. Без совместной магии нашего эго и высшего «я» мы просто не достигли бы своей цели. Я рекомендую вам допустить, что оба определения верны. Мне кажется, что первое верно, поскольку объясняет наше изначальное нисхождение в физический мир и то, каким образом мы видим это событие в ретроспективе. Видим в ложном свете. Второе же определение обращается к более глубокой истине. А именно, на самом деле мы никоим образом не отделены от источника. Возможно, речь идет вообще о двух различных явлениях, я не знаю. Но это и не имеет особого значения. Каждое из определений помогает мне осмыслить свой человеческий опыт в терминах духовной истины. И я надеюсь, что вам они тоже в этом помогут.